Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 11 апреля, среда. Первая тема этого часа. Сегодня исполняется год со дня взрыва в Минском метро. Около здания Государственной Думы России начинается акция протеста оппозиции. Культура, спектакль «Счастье» Александринского театра и выставка советских скульптур в Третьяковке. И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос. Какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Сегодня последний отчет Путина перед депутатами Госдумы о работе Кабинета министров перед его возвращением на президентский пост. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну, прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 2, пасмурно, днем плюс 4, местами возможны осадки, а вот в Санкт-Петербурге солнечно и ясно, и, соответственно, теплее до плюс 7 градусов. Первая тема этого часа. Сегодня в Минске состоятся траурные мероприятия памяти погибших и раненых при взрыве в метро год назад, 11 апреля 2011-го. На месте взрыва погибли 11 человек, еще четверо скончались от ран в больницах. Подозреваемые в совершении этого преступления были задержаны, осуждены и расстреляны около месяца назад. Скоротечность расследования и исполнение приговора вызвала волну международной критики в адрес белорусских властей. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В Минском горисполкоме рассказали, что по решению властей из городского бюджета всем семьям погибших и 313 пострадавшим была выплачена материальная помощь, общая сумма которой превышает 1 миллиард белорусских рублей. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны спустя несколько дней после взрыва. Ими оказались 25-летние жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Впоследствии им было вменено и совершение других взрывов в Витебске в 2005 году и в Минске в 2008. 30 ноября 2011 года, по завершении предварительного следствия и судебного процесса, Верховный суд Белоруссии признал Коновалова и Ковалева виновными в организации теракта и приговорил обоих к высшей мере наказания. Доводы защиты и международного сообщества о многочисленных нестыковках в ходе следствия и требования повторного суда были проигнорированы. В начале марта президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных к казни, а 17 марта семья Ковалевых получила уведомление о приведении приговора в исполнение. Аналитики сразу же задались вопросом, что вынудило так спешить с расстрелом Коновалова и Ковалева. Любовь Ковалева, мать Владислава, считает, что высшее руководство страны попыталось не только в очередной раз продемонстрировать свою особую позицию, но и показало, что не признает никаких авторитетов. Вместе с тем она обратилась к президенту Лукашенко с просьбой передать ей тело сына. Заказное письмо с уведомлением в администрацию президента отправлено 22 марта и пока остается без ответа.
12 марта началась сессия Комитета по правам человека. 23 марта Европарламент выносит решение по Белоруссии. Все это происходит в этот период времени. Я все-таки надеялась, что будет какой-то торг. Поэтому, ну, я и сейчас не чувствую, что моего сына. Я не хочу в это верить. Вот они все сделали быстренько. В феврале они мне свидания не дали, а дали вот как раз перед казнью. Они думали, они запугают мальчишек, и мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло. Они и Влад это пристегнули, чтобы приговор был серьезней. Влад для них был свидетелем обвинения. Они его держали для того, чтобы Влад мог на Диму какие-то показания давать. У них ничего нет, кроме вот детских петард, которые там Дима якобы взорвал, там все это делал. Поэтому разбирались только детские петарды, взрывпакеты.
Во многих семьях дата 11 апреля навсегда останется трагической. Прославленный белорусский спортсмен, метатель диска, олимпийский призер Василий Каптюх во время теракта в Минском метро потерял 21-летнего сына Романа. Считает, что следствие сделало все, чтобы оперативно вычислить преступников. И, в отличие от правозащитников, не склонен обелять Владислава Ковалева, который проходит как соучастник преступления.
Ну, у нас судья слушал, ну, интересовался. Достаточно улик против собрано обвиняемый. И то, что вина доказана, мое мнение такое. Я ж не судья, как бы, да, и какое имею право судить, но мое мнение такое, если он поставлял в течение длительного времени компоненты, ну, этой бомбы, там, взрывных этих, знал о том, что делал Коновалов, и не мог перешагнуть и сказать это, остановить эту жестокую игру, которую затеял Коновалов. Не знаю, может быть, даже это хуже. Рядом стоял и вроде бы как и ни при чем. Ведь человек ответственен за свои действия, и вина в этом не меньше, чем того же Коновалова. Со своей колокольни вот думаю, как это может быть, разве это можно так вот смотреть, что он делает, там, друг его или кто там, я не знаю. Со стороны посмотреть, никто не убивал людей. Они собрали бомбу, там, один принес, поставил, нажал на кнопку, он же не резал ни топором, ничего, да, а пострадали столько людей, погибли, невинных.
11 апреля у входа на станцию метро «Октябрьская» на месте временной памятной доски будет установлен мемориальный знак, представляющий собой бронзовую стелу высотой более 2 метра и 3 метра в длину. Знак создан по композиции белорусского скульптора Константина Селиханова и называется «Река памяти». На поверхности изображены 15 волн с фамилиями 15 погибших во время взрыва в Минском метрополитене. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к одному из главных российских событий сегодняшнего дня – последнему отчету Владимира Путина перед депутатами Государственной Думы в ранге премьер-министра. Перед зданием парламента сегодня оппозиция планировала провести мирную акцию под условным названием «Белая Госдума». Активисты хотели просто прийти на охотный ряд с белыми лентами. Правда, все последние попытки устроить подобные флешмобы заканчивались задержаниями со стороны полиции. Как обстоит дело сегодня, расскажет в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент Дмитрий Флорин. Он находится на месте событий. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста, расскажите, удалось ли оппозиционерам провести свой флешмоб «Белая Госдума» или полиции были предприняты какие-то меры, чтобы он не состоялся?
Здравствуйте. А не знаю, чем это связано, с действиями полиции или какими-то уникальными действиями оппозиции, но в настоящее время возле Госдумы не замечено оппозиционеров, кроме одной пожилой женщины, которая ходит на все митинги. Она сидит на каком-то чемоданчике возле Госдумы, и у нее нашел плакат «Великий город, 5 минут на сборы». Также здесь на Тверской и на Охотном ряду очень много полиции, много автобусов, экипажей ДПС, ОМОН, все оцеплено, очень сложно, есть такой сейчас контрольно-пропускной режим, то есть даже в подземных переходах вы не везде сможете пройти, часть из них просто перекрыты, те переходы, которые ведут в Госдуме. Территория перед Госдумой полностью оцеплена, журналистов не пускают, требуют некую зеленую карточку, спецпропуск, аккредитацию от Госдумы. Вот здесь сейчас вот перед кордоном полиции стоит где-то около 1,5 десятка журналистов, телекамеры, никого никуда не пустили, люди просто так вот стоят на обочине в том месте, где им разрешили. Вот, еще, между собой журналисты говорили, что видели, как несколько человек шли по подземным переходам с метро в сторону Госдумы, и на их одежде были белые ленты. Здесь подходили сотрудники полиции, спрашивали документы, потом куда-то отходили с этими людьми, но, в общем, дальше этих людей никто не видел. И сейчас здесь обстановка такая в районе Госдумы, как бы все в ожидании того, что что-то должно произойти, но пока ничего не происходит, стоят журналисты и стоит полиция. Марк?
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин передавал от здания Государственной Думы, где сегодня оппозиция планировала провести флешмоб «Белая Госдума». А к, собственно, выступлению Владимира Путина в парламенте мы вернемся через 15 минут. Услышим мнение экспертов об итогах работы путинского кабинета министров и будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 21:15, вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники продолжат голодовку с требованием новых выборов. Накануне переговоры с властями не дали результатов. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На Камчатке у морского причала в поселке Авача тонет сухогруз «Тихон Семушкин». Экипажа на борту нет, однако есть опасность разлива топлива. Соединенные Штаты подвергли критике, принятой российскими следственными органами, решение прекратить уголовное преследование одной из обвиняемых по делу о смерти Сергея Магнитского. Члены Совета Безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность развитием событий в Сирии, где продолжаются вооруженные столкновения, несмотря на обещания сирийских властей вывести войска и тяжелую технику из крупных городов. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 83 копейки. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». О культуре на два голоса. Пасхальный выпуск. Культура, музыка, быт острова Пасхи. Заметки путешественника Андрея Гаврилова. Воспоминания ветерана «Радио Свобода» Глеба Рара. Собрание стихов Бориса Рыжего. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира отвлечемся от политики. Александринский театр привез из Петербурга в Москву спектакль «Счастье», номинированный на национальную театральную премию «Золотая маска». Второй конкурсный спектакль того же театра «Ваш Гоголь» жюри уже посмотрело в Петербурге, поскольку в Москве не нашлось подходящей сцены. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Много лет Московский художественный театр имени Чехова обещал представить свою версию «Синей птицы» Мариса Метерлинка, отличающуюся от той, на которой воспитано несколько поколений зрителя. Однако ВОЗ и ныне там, зато теперь на сцене Московского художественного театра редакцию пьесы в режиссуре Андрея Могучего и оформлении Александра Шишкина под названием «Счастье» сыграла труппа Александринки. Еще один номинант на «Золотую маску» «Ваш Гоголь» не сумел подыскать себе нужного театрального помещения, и режиссер Валерий Фокин объяснил.
Потому что это все-таки чердак Александринки, это некий репетиционный зал, в котором даже Гоголь репетировал в свое время «Ревизоры». Вот, и там есть выход на крышу, есть выход к квадриге Аполлоновской, виден город.
Подобного вида в Москве не нашлось, зато Валерий Фокин и ректор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Александр Чепуров нашли время для того, чтобы рассказать о поистине масштабных планах театра.
Миссия Александринского театра всегда была миссией национального театра. Мы храним традиции. И это не означает совершенно и не означало совершенно то, что эти традиции существуют как нечто незыблемое, раз навсегда созданное и охраняемое. Нет, миссия национального театра заключается в том, чтобы создавать традиции. Тот комплекс, тот самый театральный квартал, это действительно тоже возрождение некой старой традиции. В этом самом театральном квартале Санкт-Петербурга, на театральной площади, на театральной улице, существовали и действующий театр, Александринский театр, и театральный музей, и театральная библиотека, и театральная школа, и театральные мастерские. То есть это действительно Карл Иванович Росси спланировал театральный квартал в центре Петербурга.
Художественный руководитель Александринки Валерий Фокин продолжает тему.
Мы как бы восстанавливаем вот эту вот пространственную справедливость, и не только пространственную, но и сразу смысловую, потому что в конце этого года у нас должны завершиться строительные работы по созданию новой сцены театрального комплекса на Фонтанке, который находится в 5 минутах от нашего здания, где будет построено 3 таких очень важных блока. Первое здание – это новая сцена на 350 мест. В следующем здании, в следующем блоке будет находиться медиа-центр, то есть центр современных театральных технологий. Этот центр будет заниматься созданием произведений для интернет-вещания. То есть не просто вот поставили камеру, как обычно, а мы хотим все-таки пойти немножко дальше и как бы создавать некий новый жанр, который, может быть, даже будет некой даже социальной игрой. Будем готовить некие постановки, которые могут пойти в режиме онлайн вместе с репортажем совершенно другого места. Мы можем подключить зрителей. Изменение финала, изменение театральной ситуации. Это очень интересное новое поле, которым будет заниматься этот центр. И третий блок – это школа. Школа, которая будет воспитывать прежде всего режиссеров, сценографов, технологов сцены, зафлитов. Самое главное, мне кажется, что соединение вот центра, медиа-центра, школы и площадки, вот этот вот треугольник, я надеюсь, не бермудский, а другой, он будет создавать вот эту жизнь творческую. Потому что, конечно, там будут работать прежде всего молодые режиссеры. Но заняты будут также и актеры нашего театра, Александринского. Таким образом, мы создаем некое пространство, где происходит вот это вот соединение эксперимента и традиции.
Строительные работы должны закончиться в 2012 году. Новой программе старт будет дан в 2013. Экспериментальную сцену возглавит Андрей Могучий. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях культуры. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась поучительная выставка под названием «Радость труда и счастье жизни». 20 скульптур, извлеченных по этому случаю из запасников галереи, дают представление о том, как складывались главные мифологемы сталинской эпохи, рассказывает Лиля Пальвелева.
В 30-е годы прошлого века в скульптуре только-только начал складываться новый канон прославления человека труда. Черты канона окостенели к 50-м, самым бездарным для искусства годам. Потому на выставке основной акцент делается на начальный этап становления метода социалистического реализма. Слово заместителю директора по выставочной деятельности Третьяковки Андрею Воробьеву.
Мы относимся к этому материалу как к материалу историческому, безусловно. Это часть нашей истории и очень интересной художественной истории. Действительно, большинство этих героев либо забыты, либо отношение к ним далеко не однозначное. Но запечатленные в произведениях искусства, если это было сделано действительно качественно и хорошо, они навсегда в историю этого искусства вошли.
Правильно ли я вас поняла, что потом эти образы тиражировались и стало быть более позднее воспроизведение, менее художественное?
Можно в целом говорите об этом. В Третьяковской галерее хранится много оригиналов или авторских вариантов тех скульптур, которые действительно потом тиражировались до неприличия часто, как, например, та же «Девушка с веслом». Но есть все-таки признанные шедевры. И «Металлург» Мотовилова, сделанный для Всемирной выставки в Париже в 1937 году, это, безусловно, один из шедевров советской скульптуры. Те идеологические цели, которые стояли здесь, они уходят на второй план. Очень интересная работа. Здесь ведь скульпторы в это время искали вообще возможность соединить советские представления о прекрасном, классический античный канон и какие-то совсем уж архаические формы, ассирийские формы, вавилонские. Вот скульптура, которая изображает стахановку, которая собирала хлопок, от Мамлакат Натангова ее звали. Это, безусловно, абсолютный шедевр советской скульптуры второй половины, конца 30-х годов. А история, которая с ней связана, она вовсе не так великолепна. Стахановское движение в какой-то момент превратилось, в общем, в фетиш, и в погоне за результатом уже то, как он достигался, ушло на второй план. Вот обычно хлопок собирают, ну, естественным способом, одной рукой держа мешок, другой рукой туда кладут коробочки с хлопком. Мамлакат Натангова придумала новый способ. Она шла, отрывая эти коробочки двумя руками, бросая их за собой, а затем целая бригада уже собирала за ней вот этот вот урожай, поэтому показатели были колоссальными. И она стала одной из героинь труда советского. Но это такой действительно, кроме вот естественного, это еще и ритуальный жест, и как произведение искусства к ней претензий нет, в отличие от того, какие могли бы к ней быть претензии, как к стахановке.
А она навеяна именно сирийской скульптурой?
Да, ну вот это вот такое корпусное построение, очень плоскостное, когда выдвинута вперед одна нога, одна назад, вот это повторено движение египетской и вообще вот ассирийской, азиатской скульптуры. Это все здесь можно наблюдать.
Работы для выставки отобраны так, чтобы представить не только разные типы тружеников, но и разные материалы от фарфора до гранита и бронзы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто из иностранных студентов шпионит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первая строчка в списке самых опасных преступников ФБР, пустовавшая со времени ликвидации Осамы Бен Ладена, теперь занята именем Эрика Джастина Тоса, 30-летнего бывшего преподавателя частной школы, которому было предъявлено обвинение в производстве детской порнографии. В обвинительных документах содержится лишь один пункт – результат случайного инцидента, когда полиция обнаружила детские порноснимки в электронной памяти его камеры. Ему удалось скрыться, за поимку объявлено вознаграждение в 100 тысяч долларов. Согласно ФБР, он рекламирует свои услуги в качестве частного преподавателя и воспитателя. Подбор кандидатов для списка самых опасных преступников – не столь простое дело. Процесс утверждения ТОСа занял несколько месяцев. В списке из 10 есть еще одна вакансия после поимки мафиози Джеймса Балгера, скрывавшегося много лет. ФБР предупреждает, что американские университеты становятся ведущим объектом внимания зарубежных разведок. Как выясняется, общедоступные университетские лаборатории и производства могут стать богатым источником секретов для непраздно любопытствующих студентов-иностранцев, рассказывает Владимир Морозов.
За последние 5 лет заметно усилилось проникновение иностранных разведок в американские университеты. Об этом заявил помощник директора ФБР Фрэнк Фиглиузи. Широко известен случай, когда в Мичиганском университете появилась ученая из Китая Яо Цаунг. Она сообщила, что у себя на родине работает в Академии наук в области астрономии. Но ее вопросы показали, что гостью больше интересует космическое оружие. Позже выяснилось, что она связана с китайскими военными, и американцы прекратили с ней сотрудничать. В другой раз студент из Азии пригласил в лабораторию ученых из своей страны, которые сфотографировали уникальное оборудование. Многие другие случаи не столь очевидны. Но иностранные студенты и ученые имеют доступ к исследованиям, которые ведутся в университетах по заказам правительства и корпораций в области информационных систем, лазеров, аэронавтики и в других сферах. При этом любознательность порой переходит в шпионаж. По данным Министерства обороны, с 2010 года в 8 раз выросло число попыток восточно-азиатских стран добыть секретную информацию по научным каналам. Число иностранцев, обучающихся в американских учебных заведениях, растет. В прошлом году один только Китай направил сюда около 80 тысяч студентов. В свое время российский перебежчик полковник Сергей Третьяков рассказывал, как внедрялись его люди в Колумбийский университет.
Americans are a little bit naive when they say Cold War is over and right now we can relax.
Американцы немного наивны. Они считают, что холодная война позади, и теперь можно вздохнуть свободно. Но это не так. Главными целями советской разведки были США, НАТО и Китай. Они же остаются и главной целью российской разведки. Похоже, что это предупреждение не сработало. Так президент университета штата Мэриленд Уоллес Ло заявил, что другие страны никогда не смогут стать конкурентоспособными за счет шпионажа. То есть пусть воруют, мы все равно впереди. Хотя при этом мы тратим годы и миллиарды на исследования, они получают результаты нашей работы уже в готовом виде и, как Китай, быстро делают свой большой скачок. Кстати, Уоллес Ло является председателем ученого совета при Министерстве внутренней безопасности. Интересно, что его коллеги из университетов нередко просто отказываются говорить с властями на эти рискованные темы и при этом ссылаются на традиционную открытость учебных заведений.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить. Напомню, сегодня Путин в последний раз в ранге премьера отчитывается перед депутатами Государственной Думы о работе Кабинета министров за последний год. Сейчас в Москве 9:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Астрахань из Москвы и других городов продолжают прибывать оппозиционеры и гражданские активисты, чтобы поддержать участников голодовки за отмену итогов выборов мэра города. Бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники держат голодовку уже более 20 дней. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Активисты оппозиции намерены провести у здания Госдумы несогласованную акцию «Белая дума» в формате флешмоба. Соединенные Штаты подвергли критике принятое российскими следственными органами решение прекратить уголовное преследование одной из обвиняемых по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. На прошлой неделе было прекращено преследование Ларисы Литвиновой, врача следственного изолятора, в котором в 2009 году умер Сергей Магнитский, в связи, как сообщалось, с истечением срока давности. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отказ России поддержать конструктивные меры Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта в Сирии позволяет президенту Башару Асаду оставаться у власти. Члены Совета Безопасности ООН накануне выразили глубокую обеспокоенность развитием событий в Сирии, где продолжаются вооруженные столкновения, несмотря на обещания сирийских властей к 10 апреля вывести войска и тяжелую технику из крупных городов. Рик Санторум, считавшийся главным соперником Митта Ромни в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, объявил во вторник о выходе из президентской гонки.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме, ожидающемуся сегодня отчету главы правительства России Владимира Путина перед депутатами Государственной Думы. Это четвертый и последний раз, когда Путин выступит в парламенте в качестве премьер-министра перед возвращением на президентский пост в мае. Подводим итоги работы путинского кабинета министров вместе с вами, уважаемые слушатели. Какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Ждем ваших ответов на этот вопрос в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Я продолжаю также принимать ваши сообщения по СМС и на пейджер и внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Самые интересные из них прозвучат в эфире нашей программы. Но прежде мнение нескольких экспертов, с которыми побеседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Премьер-министр Владимир Путин отчитывается о работе правительства перед депутатами Российской Государственной Думы в четвертый раз. В прошлом году его выступление, которое транслировали все государственные телевизионные каналы, длилось 2 часа 10 минут и более полусотни раз прерывалось аплодисментами. Путин говорил о том, что Россия прошла сложный период мирового экономического кризиса без потерь, предупреждал, что развитию страны угрожает неоправданный либерализм, рассуждал о необходимости создания в стране среднего класса и о том, какой серьезный ущерб России наносит коррупция. Пока неизвестно, удастся ли Владимиру Путину вновь сорвать аплодисменты депутатов Госдумы, но экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что у нынешнего правительства действительно есть положительные результаты работы.
Удалось довольно существенно умерить последствия кризиса, который начался в 2008 году. Были созданы резервы финансовые за счет отчислений от нефтяных доходов, которые позволили спасти крупные российские компании, которые наделали много долгов, и ослабить влияние для граждан, в том числе посредством медленной девальвации рубля и определенным удержанием цен, повышением доходов и так далее. Страна не имеет больших долгов, и положение ее на сегодняшний момент, так сказать, более благоприятно, чем большинство, которые подверглись кризису.
Это было мнение экономиста, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Директор Департамента стратегического развития компании ФБК Игорь Николаев предполагает, что в ближайшее время экономические показатели России, которые сейчас находятся на довольно высоком уровне, значительно снизится.
Я думаю, что итогом премьерства Путина являются достаточно парадоксальные результаты. То, что положительно, является и отрицательным результатом. К примеру, и самое главное, вот говорили, и не без основания, рапортовало правительство и сам Путин, что Россия лучше других стран прошла кризис. Другие страны снижали социальные обязательства, замораживали пенсии. А мы, наоборот, их повышали, и пособия, и пенсии, причем резко повышали. Вот как к этому относиться? Ну, вроде бы хорошо, значит, деньги в резервах были, повысили пенсии в столь сложный период. Но вот с точки зрения перспективы, это означает, что мы взяли на себя государство очень большие, неснижаемого характера обязательства. И в случае, если будет второй виток кризиса, а он будет, он, собственно говоря, уже разворачивается. Выполнить эти обязательства будет чрезвычайно сложно. Деньги из резервного фонда в значительной степени потрачены, значит, придется повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономическое развитие.
Говорил директор Департамента стратегического развития компании ФБК Игорь Николаев. Прогнозы независимых аналитиков косвенно подтверждают и в Министерстве экономического развития. Его эксперты в апреле срезали ожидаемый экономический рост в 2012 году с 3,7 до 3,4% и пересмотрели грядущие параметры притока инвестиций в страну с 7,8 до 6,6%. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина вы можете вспомнить? Этот же вопрос мы адресуем сегодня и вам, уважаемые слушатели. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А вот еще одно сообщение, которое мы получили только что на пейджер. Заслуги последних 4 лет, пишет нам Валентин из Москвы. Побрились пенсии, зарплаты военных. Страна относительно безболезненно пережила кризис без внешних долгов и понижение уровня жизни, повысилась рождаемость, понизилась смертность, растут реальные инвестиции, в том числе внешние, страна стала сильнее, повысилась роль в мире и многое другое. Это если не быть зомбированным. Вот такое мнение тоже присутствует, и таких сообщений несколько, я скажу сразу. Давайте послушаем звонки. Марина из Москвы у нас на связи. Здравствуйте. Какие-то улучшения в жизни своей вы почувствовали за время пребывания Путина на посту премьер-министра?
Вы знаете, я сама по образованию технарь, вот по науке я ответить не могу. Но вот внешне, во-первых, я живу в Матвеевке, это район Славянский бульвар, много детей. Вот это бросается в глаза, полно детей, полно колясок. Все женщины в норковых шубах, если не в шубах, то в хороших дубленках. Лето начинается, в ушах бриллианты, на пальцах тоже. Теперь в магазинах, вот бабки, они ломятся за апельсинами, бананами. То есть вот люди стали жить, ну, существенно лучше. Я теперь ходила, товаров наших стало много. То есть можно наше купить и дешево, и модно, и красиво, и куртки, и обувь. Я купила куртку, вот сейчас я в ней хожу, она такая длинненная, полупальто, за 1400 рублей. Она на двойном синдипоне. Сапоги я к ней купила за 700 рублей. Это наши изделия.
Марина, и в этом заслуга Путина.
Вы знаете, я не берусь судить, чья это заслуга. Но я вижу, что, ну, при Ельцине такого не было. Чтоб столько было детей, чтоб столько было машин. Чтоб кто хотел, тот имел машину. Чтоб все поголовно. Я вот когда ходила в норке, я была одна. Мне было очень стыдно. Я ее боялась носить. А сейчас я выхожу, я такая, как все. То есть норок полно. Но это же вот то, что я вижу. Может быть, за пределами МКАДа по-другому. Но вот в моем, в частности, районе, где я живу, это район Матвеевка, пожалуйста, магазин, это...
Спасибо, это... Марин, да, мы поняли. Спасибо, не надо снова перечислять все эти достижения. Понятно, что ж, уровень жизни, это важно. Слушаем еще один звонок из российской столицы. Интересно было бы, конечно, услышать подобные отзывы из регионов, но пока у нас звонок из Москвы. Александр, доброе утро. Какие успехи правительства путинского вы можете вспомнить?
Нет, ну, я могу вспомнить, конечно, и экономические успехи, вот тут и Ясин говорил, и тому подобное, но почему-то все уходят от ответа сравнительных характеристик, ведь Россия входит в состав развивающихся стран, называемых БРИК. Так вот, в этих странах Россия занимает последнее место по развитию. Уже отстает от Южноафриканской республики. Когда-то Путин обещал увеличить ВВП в 2 раза. Действительно. Но за эти же годы Бразилия увеличила свое ВВП в 10 раз со своими темпами развития. Поэтому с экономикой пока были растущие цены на нефть, то, естественно, Путин, увеличивая количество и миллионеров, и миллиардеров, чьи интересы он единственный представляет, это его опора, но хватало денег для того, чтобы подбросить что-то и народу, пока цены росли. Как только они перестанут расти, естественно, сами понимаете, что будет происходить с этими норковыми шубами. Так вот, а уж говорить о социальных показателях, правда, он их никогда не называл, и он их никогда не говорил. Я уже как-то тут говорил, что мы вышли за его путинское время на на первое место в мире и по абсолютной величине убыли населения, и по количеству самоубийств пожилых людей, и по числу брошенных детей, когда говорит она много колясок в Матвеевском, брошенных родителей, по количеству самоубийств среди детей и подростков, по количеству курящих детей, так сказать, по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, по торговле людьми, по объему потребления героина 21% мирового производства, первое место в мире по количеству абортов и материнской смертности, по росту табакокурения и... Ну уж, это, кстати, авиакатастрофа, это уже все знают, все прекрасно. То есть мы уже тут стабильное первое место. Так вот, это социальные показатели. А теперь, если мы скажем о его успехах в строительстве политической системы, то тут совершенно блестяще. То есть он построил систему, которая действительно устойчивая, с опорой вот это на верхнюю часть, на самых богатых людей. И он это доказал во время, когда, отдав даже президентский пост, он полностью всю систему управления сохранил через всю пропитанную своими людьми, КГБшниками, так сказать, ФСБшниками, всю систему и в регионах, и во всех органах власти. Она работает, она, конечно, не конституционная, но она устойчивая.
Спасибо, Александр. Такая вот дискуссия в эфире «Радио Свобода». Так наши слушатели отвечали этим утром на вопрос, какие успехи правительства за время премьерства Владимира Путина они могут вспомнить. Напомню, сегодня Путин в последний раз в ранге премьер-министра отчитывается о работе Кабинета министров перед депутатами Государственной Думы. Прямой эфир оттуда в следующей информационной программе «Радио Свобода». «Свобода в полдень». Не пропустите.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Новости российской мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Синицкий.
Объем внешней торговли России, по данным Центрального банка, увеличился в январе-феврале на 21% к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил почти 130 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос на 22%, превысив 85 миллиардов долларов, а импорт на 17%, почти до 45 миллиардов долларов. Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе увеличился примерно на 80% к уровню января прошлого года, составив почти 103,5 миллиарда рублей, сообщило Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. По текущему обменному курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В целом за январь в России было выдано почти 73 400 ипотечных кредитов, также на 80% больше, чем в начале прошлого года. Дочерние компании иностранных банков в России будут освобождены от необходимости получать предварительное разрешение Центрального банка для открытия в стране своих филиалов, отмечается в проекте поправок к его нормативным документам. К началу года, по официальным данным Банка России, на территории страны действовало 155 филиалов 27 банков со 100% иностранным участием, то есть почти на четверть меньше, чем в начале прошлого года. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады апреля повысилась на 0,03% пункта до 9,54% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню июня прошлого года, минимальному с начала проведения такого мониторинга в 2009 году, эта ставка повысилась примерно на 1,7%. Пункта. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню марта прошлого года, составив почти 253 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за первый квартал в стране было продано более 614 тысяч таких автомобилей. Это на 19% больше, чем в январе-марте годом ранее. Темпы роста резко замедлились. замедлились в последние месяцы по мере восстановления продаж легковых автомобилей в России до докризисных уровней. Так, рост за первые 6 месяцев прошлого года составил 56%, за три квартала – 45%, а в целом за год – 39%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 83 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Астрахани бывший кандидат в мэры от «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники продолжают голодовку с требованием новых выборов. Накануне переговоры с властями не дали результатов. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Соединенные Штаты подвергли критике принятые российскими следственными органами решение прекратить уголовное преследование одной из обвиняемых по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. Члены Совета Безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность развитием событий в Сирии, где продолжаются вооруженные столкновения, несмотря на обещание сирийских властей к 10 апреля вывести войска и тяжелую технику из крупных городов. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас подробнее о некоторых публикациях в свежих российских газетах. Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте все-таки подробнее поговорим о ситуации в Астрахани, где, напомню, продолжается голодовка экс-кандидата в мэра Олега Шейна. Он и его сторонники считают, что выборы мэра были сфальсифицированы, причем сфальсифицированы грубо. Вчера приехали в Астрахань оппозиционеры из Москвы, депутаты Государственной Думы, были переговоры с губернатором Астраханской области, собственно, с избранным по официальной версии мэром. Правда, они ни к чему в итоге не привели, и Шейн со сторонниками голодовку продолжают.
К приезду московской группы Астрахань оказалась практически на осадном положении. Об этом пишет газета «Коммерсант». По словам местных жителей, в городе никогда не видели столько полиции. Прошел митинг. Сначала митинг в поддержку Олега Шейна, а потом в поддержку властей. Ну и вот после завершения первого митинга Дмитрий Гудков и Илья Пономарев встретились с астраханским губернатором Александром Жилкиным и избранным мэром Михаилом Столяровым, то, о чем вы сказали, Марк. Вот, как сообщил «Коммерсанту», Пономарев, губернатор вел себя доброжелательно и выразил понимание, что каким-то образом из сложившейся ситуации нужно выходить. И хотя губернатор считает победителем кандидата от «Единой России», он предложил Олегу Шейну и Михаилу Столярову договориться о повторных выборах. Однако господин Столяров настроен категорически против. Он сказал, что если суд решит отменить результаты прошедших мэрских выборов, то он уйдет и не будет баллотироваться. Об этом рассказал господин Пономарев. Между тем, прокуратура Астраханской области сообщила, что проверено 134 избирательных участка из 202. В результате выявлено всего 7 нарушений, которые связаны с несоблюдением формальных процедурных требований законодательства. Основная масса доводов о нарушении избирательного законодательства, изложенных в обращении Шейна, своего объективного подтверждения не нашла. Так говорится в заявлении прокуратуры. Между тем, еще когда председатель ЦИК Чуров запросил наугад у Ростелекома видео с 17 из 203 избирательных участков, на всех этих 17 были обнаружены нарушения, напоминает «Новая газета». И напоминает она, что если для доказательства честности или нечестности выборов надо проверить 25% участков, то есть 51, а 17 уже проверены, то осталось проверить еще 34, и вроде бы задача решена. Однако официальный ответ ЦИК язык гласит, дальнейшая проверка сочтена нецелесообразной. Почему? Ну, понятно, потому что тогда пришлось бы отменять нечестные выборы. Напоминает «Коммерсант» о том, что аналогичная ситуация возникла в конце 2011 года в Лермонтове, Ставропольский край. К участию в выборах не допустили около 70 кандидатов, часть из них объявили бессрочную голодовку. Они выдвинули требования об отмене выборов как незаконных, а также об отставке главы территориальной избирательной комиссии. Ну и в итоге в марте Верховный суд удовлетворил иск жителя города Александра Ковалева и постановил итоги голосования считать недействительными. Вот такой прецедент. Резонанс астраханской истории оказался выше, чем можно было ожидать, полагает глава фонда петербургской политики Михаил Виноградов. По его словам, отмена мэрских выборов поставит под сомнение вопрос о легитимности федеральных, и это было бы для центра отступлением. Ну а ведомости говорят о том, что Шейн уже добился определенных успехов. Они получили доступ к видеоматериалам со всех избирательных участков города. Правда, сейчас видео предоставляется в виде ссылок, по которым можно скачивать запрошенные фрагменты. За один раз по такой ссылке можно получить получасовой отрезок, а общая протяженность запрошенного видео 2000 часов, то есть процедуру придется повторять 4000 раз. Но проблема-то не в этом, этим сейчас в партии «Справедливая Россия» занимаются, но проблема в том, что любые склейки между этими материалами суд может истолковать как следы монтажа, и это обесценивает доказательную силу записи. Поэтому Шейн добивается полного предоставления материалов с тем, чтобы можно было обратиться в суд, а считать выборы недействительными может только суд.
Еще одна тема. Президент России Дмитрий Медведев, уходящий президент, активизирует напоследок решение вопроса об амнистии для предпринимателей. На эту тему пишут сегодня сразу несколько изданий. А эксперты, с которыми беседуют журналисты, связывают это с делом Ходорковского и Лебедева и опять думают, что, возможно, таким образом власть, сохранив лицо, все-таки подумывает о возможности их помилования.
Ну, действительно, президент России поддержал идею амнистии для предпринимателей, которые отбывают наказание по экономическим статьям. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой открытого правительства. Правда, амнистия – прерогатива Госдумы, уточнил Медведев. Но депутаты подхватили идею выпустить на свободу несколько тысяч бизнесменов. Узнав, сколько народу сидит сейчас по экономическим статьям, Медведев сказал, если речь идет о проверках, я готов это поверить. Если это правда, то это катастрофа. Но что касается амнистии, которая могла бы стать для Ходорковского и Лебедева амнистии, то защита главного экономического сидельца страны в это не верит.
Спасибо, Валерия. А с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня речь пойдет об опыте построения институтов гражданского общества в Ярославле. Как известно, в этом городе на недавних выборах мэра победил кандидат, поддержанный оппозиционными партиями и общественными организациями. Ярославская область признана одним из самых протестных регионов и по результатам выборов в Думу и на президентских выборах. Этот выпуск рубрики «Общественное мнение» подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Центр социального партнерства создан был в 2000 году с целью построения гражданского общества. Если не в России, то в Ярославской области. Сегодня, как и 10 лет назад, в этом центре говорят, что институт гражданского общества в России находится на начальной стадии развития, поэтому нужно продолжать помогать тем, кто создает свои общественные организации, проводить экспертизы общественных проектов, способствовать диалогу власти и общественности. Ярославский центр проводит социологические исследования. Совсем недавно социологи обнаруживали низкую осведомленность граждан даже по таким простым понятиям, как общественная организация, рассказывает аналитик центра Александр Соколов.
Задача была выстраивание диалога между властью, обществом и иными субъектами, в частности СМИ, бизнесом, чтобы некоммерческие организации выступали своеобразным вот этим вот мостиком, инициатором диалога между различными секторами общества. И, в принципе, эта цель существует до сих пор, и организация работает на ее достижение. Есть необходимость рассказывать об успешных практиках, потому что, к сожалению, не всегда СМИ рассказывают об этом, и в то же время далеко не все и всегда читают и смотрят сообщения в средствах массовой информации. Потому что, к сожалению, СМИ все-таки имеют несколько иной уклон своей содержательной политики. Деятельность общественных организаций не является их приоритетом, особенно вот этот раздел «Успешное гражданское участие».
А каким образом вы эту информацию распространяете?
Портал для некоммерческих организаций. Издали атлас успешных некоммерческих организаций, где рассказали об успехах в их деятельности. И в своих исследованиях мы опрашиваем население, как оно видит гражданское общество, как оно участвует в различных формах взаимодействия с органами власти и общественными организациями. Это с одной стороны. С другой стороны, мы изучаем деятельность самих общественных организаций. В частности, мы проводим опросы их руководителей. Как они оценивают сами свою деятельность, как они оценивают ресурсы своих организаций. Второй аспект, как они оценивают свое взаимодействие с органами власти. Как они оценивают готовность органов власти к взаимодействию, как они оценивают институты публичной политики в регионе. Третий большой блок в исследованиях – это видение органов власти того, как надо взаимодействовать с общественными объединениями и с гражданами, и какова ситуация на данный момент. Если говорить о самом гражданском секторе, то мы видим активизацию гражданского участия самих граждан. То есть они все больше готовы участвовать в процессе принятия решений, объединяться в общественные организации. Сами общественные организации также повышают уровень своей компетентности, осознают необходимость объединения между собой своих усилий для достижения общих целей. И в то же время они начинают понимать, что они не могут и не должны быть только получателями поддержки со стороны органов власти, но и сами должны им помогать.
Ну, а по отношению органов власти, что вы видите с их стороны вот в этом процессе?
Со стороны органов власти мы также видим осознание необходимости тесного сотрудничества с общественными объединениями и гражданами в своей деятельности. И в частности, здесь можно привести пример программы поддержки социально ориентированных НКО. Но в то же время мы видим и некоторые негативные тенденции. Главным образом они идут от Федерального центра по постоянному изменению законодательства, регулирующего деятельность общественных объединений, повышение требований к отчетности общественных объединений. Есть ведомственно-целевая программа поддержки институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области. Она трехлетняя. 10, 11, 12 годы. И вот сейчас будет третий раз объявлен конкурс по ней в рамках вот этой общей областной программы поддержки социально ориентированных НКО. С одной стороны, различные совещательные и консультативные органы, они создаются, то есть создаются условия для этого диалога, но с другой стороны, далеко не всегда вот эти диалоговые площадки, они работают. Иногда они созданы, но они не собираются для обсуждения профильных для себя вопросов. А с другой стороны, другие действуют достаточно активно, добиваются своих поставленных целей и задач.
Александр Соколов – один из лидеров Центра социального партнерства. Он также рассказал, что по инициативе Центра с 2003 года в Ярославле проходит ежегодный гражданский форум. В прошлом году он впервые проходил в здании областного правительства. В его работе участвовали представители областной и муниципальной власти.
Вера Володина и рубрика «Общественное мнение» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. О развитии событий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, а также в следующей нашей информационной программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. А через 7 минут эфир Радио Свобода продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Способны ли демократы взять реванш у правящей в России номенклатуры? Об этом накануне, в день 60-летия Григория Явлинского, в студии «Радио Свобода» беседовали активисты партии «Яблоко» Галина Михалева, Виктор Шейнес и политолог Валерий Хомяков. Всего вам доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».